Ну вот, давайте представим ситуацию. Гениальный такой автомобильный инженер собирает просто идеальную машину, инновационную. Двигатель там работает как швейцарские часы, аэродинамика вообще просчитана до миллиметра, салон ну просто вершина комфорта.
Звучит как мечта.
Да, но вместо того, чтобы грамотно продать этот шедевр где-нибудь в автосалоне, создатель просто выезжает на улицу и начинает работать как бесплатное такси.
Да-да, классика.
Он просто возит случайного пассажира по всему городу, сжигает свой бензин, тратит кучу часов. А в конце поездки этот пассажир выходит, так поправляет пиджак и вежливо говорит: «Ну, спасибо, отличная машина, потрясающий ход. Мы подумаем».
О, вот это «мы подумаем» — это просто приговор.
Именно. И он уходит. Причем уходит прямиком к конкуренту, уже точно зная, какие характеристики ему нужны, и имея на руках готовое обоснование для покупки.
Слушай, это очень точный образ, и если мы перенесем эту метафору в такие суровые реалии корпоративных B2B-продаж,
так,
то именно так и выглядит подавляющее большинство технических пилотных проектов.
Ну, так называемые Proof of Concept или POC.
Которые запускаются вообще без каких-либо правил, да.
Абсолютно.
Без жестких правил, без договоренностей. Это прямо фундаментальная проблема мышления инженеров и продавцов. Понимаешь, пилотный проект — это ни в коем случае не демонстрация красивой витрины продукта.
А что тогда?
Это должен быть жестко управляемый бизнес-эксперимент с заранее известным математически просчитанным результатом.
То есть мы должны знать финал еще до старта?
Да. Входить в этот процесс без понимания того, кто принимает решения и когда будут выделены деньги, это значит просто заниматься бесплатным консалтингом на благо чужого бизнеса.
И именно поэтому мы сегодня фокусируемся на вот этой скрытой механике пресейла. Наша цель сегодня разобрать буквально по косточкам тот самый регламент, который позволяет превратить весь этот энтузиазм технарей в подписанный контракт.
Очень важная тема.
В источниках, которые мы сегодня анализируем, этот процесс подробно описан на примере внедрения аналитических систем. В частности, BNE, PIXE. Но прежде чем говорить об идеальной картине, давай разберем, как вендоры сами загоняют себя в ловушку. Что заставляет сделку буксовать еще на самом старте?
В первую очередь, это просто страх. Страх поставить клиенту жесткие рамки.
Типа бояться спугнуть?
Именно. Главный красный флаг тут — отсутствие дедлайна. Пилотный проект должен длиться от 2 до 4 недель. Точка.
Жестко.
А как иначе? Как только вендор соглашается на вот эти размытые формулировки, типа «давайте потестируем пару месяцев, пока мы не будем уверены».
Ага.
Тотальная ошибка. Это работа на так называемых синтетических данных.
Это когда вендор показывает красивый отчет на абстрактных цифрах продаж каких-нибудь вымышленных велосипедов.
Да-да, велосипедов, пылесосов, неважно. Для клиента это просто мультик, картинка.
То есть он не видит ценности?
Совершенно не видит. Чтобы решение начало продавать само себя, заказчик должен увидеть в интерфейсе системы свою собственную боль, свой реальный P&L, отчет о прибылях и убытках, выгруженный из его реальной 1С или там корпоративной ERP-системы.
То есть абстрактный софт должен сразу стать инструментом решения насущных проблем.
Именно так. И тут же, кстати, возникает третья ловушка. Это попытка объять необъятное.
Это когда клиент говорит: «А давайте подключим вообще все».
О, да. Заказчик часто просит: «А давайте в рамках пилота подключим и 1С, и нашу старую CRM-систему, и еще пару внешних баз данных прикрутим, чтобы посмотреть, как система справляется с нагрузкой».
Слушай, звучит как вполне логичное желание клиента. Проверить систему на прочность перед тем, как покупать масштабную лицензию. Разве вендор не должен продемонстрировать, мощь платформы?
Провальная тактика. Попытка интегрировать целый, как говорят, зоопарк источников за 3 недели — это гарантированный прорыв сроков и провал пилота.
А как надо?
Правильный подход — изолировать одну конкретную боль. Выбрать один ключевой источник и один отчет, на сбор которого аналитики клиента прямо сейчас тратят недели ручного труда.
Ага, то есть точечный удар.
Точно. Более того, огромная скрытая угроза кроется еще и в просьбах скопировать уже имеющиеся решения.
О, это когда говорят у нас «был настроен дашборд в Power BI, сделайте нам точно такой же». Один в один.
Да, чтобы руководству, видите ли, не пришлось переучиваться.
Но ведь... сопротивление изменениям — это же базовая человеческая психология. Разве создание привычного интерфейса не снизит порог входа для нового продукта?
Снизит, конечно. Но какой ценой? Слепое копирование старой системы означает, что ты просто переносишь все старые архитектурные ошибки в новую среду.
А, то есть мы просто автоматизируем хаос.
Вот именно. Это превращает инновационный проект просто в историческую реконструкцию. Заказчику нужно прямо объяснять. Мы не клонируем Power BI, мы решаем ту бизнес-задачу, которую предыдущая система не смогла решить до конца.
Понятно.
Но знаешь, даже если технически все выстроено верно, остается огромный риск наткнуться на так называемые ложные цели.
Это когда клиент инициирует тест, но на самом деле вообще не собирается ничего покупать.
Угу.
Да, например, когда IT-отдел просто в конце года должен отчитаться, что они провели исследование рынка. Или хотят бесплатно архитектуру собрать руками вендора.
Да-да, чтобы потом все это реализовать силами своих программистов.
А как на раннем этапе понять, кто перед тобой? Ну, это реальный покупатель с бюджетом или просто такой вот турист?
Для этого применяется очень жесткий вопрос-фильтр. Пресейл-инженер или продавец должен прям посмотреть клиенту в глаза и спросить. Ну, представим, что через 3 недели наш пилот завершается абсолютно успешно. Мы выполнили все ваши требования. Что произойдет на следующий день?
Так.
И главное, кто конкретно и в какой срок принимает решение о выделении бюджета на закупку?
Слушай, ну довольно агрессивно. Многие продавцы, мне кажется, побоялись бы задать такой прямой вопрос, но из страха показаться слишком напористыми.
В этом и заключается профессионализм. Если на этот вопрос клиент начинает там отводить взгляд, отвечать размыто, ну, мы напишем отчет, отнесем на комитет, потом, может быть, включим в бюджет следующего года.
Значит, денег нет.
Это означает немедленный стоп. Пилот запускать нельзя. Отсутствие четкого ответа – это маркер того, что вы собираетесь работать бесплатно ради чужого исследовательского интереса.
Хороший отрезвляющий фильтр. Ну, хорошо, допустим, мы его прошли. Потребность реальная, бюджет есть. Значит, нужно фиксировать правила игры.
Обязательно.
Возвращаясь к нашей метафоре с автомобилем, оценивать успешность поездки нужно потому, добрались ли мы до пункта назначения вовремя, а не потому, какого цвета коврики в салоне.
Отличное сравнение.
И вот как правильно зафиксировать эти критерии успеха, чтобы потом клиент не мог пойти на попятные?
То, о чем мы говорим, в индустрии называется success criteria, критерии успеха. И это не должен быть просто какой-то список пожеланий в теле письма.
А что тогда?
В идеале это оформляется как term sheet. Понятийно закрепленный документ на одну страницу, где жестко зафиксированы сроки, состав команды с обеих сторон и конкретные шаги после завершения пилота.
Ага.
И главный принцип этого документа – полный отказ от технических характеристик в пользу измеримых бизнес-результатов.
То есть формулировки в стиле «система должна загружать дашборд быстрее 3 секунд» или там «интерфейс должен быть интуитивно понятным», они вообще не должны там появляться?
Абсолютно. Интуитивно понятно – это субъективная оценка. Ее невозможно измерить. А техническая скорость загрузки вообще ничего не говорит бизнесу.
А как звучит правильный критерий?
Ну, например, управленческий отчет о прибылях и убытках собирается автоматически за 15 минут вместо 3 дней.
Разница очевидна.
Но самый сильный аргумент – это когда критерии фиксируются в так называемых FTE-часах.
Это full-time эквивалент, правильно?
Да, эквивалент полной занятости сотрудником. Грубо говоря, его рабочие часы.
То есть мы буквально переводим абстрактную технологию в фонд оплаты труда. Мы пишем, финансовый контролер самостоятельно строит новый отчет за одну сессию без привлечения разработчиков. И можем посчитать, сколько часов его зарплаты мы только что сэкономили компании.
Бинго. Когда технические метрики переведены в сэкономленные человека часы. Решение начинает продавать себя само, потому что оно окупается математически.
Звучит круто, но здесь возникает серьезное препятствие. Если мы прописали эти идеальные метрики в деньгах и часах аналитиков, то кто со стороны клиента их подпишет?
Вот тут начинается самое интересное.
Ну просто рядовой сисадмин или начальник отдела инфраструктуры посмотрит на это и скажет: «Слушайте, меня не волнует, сколько там времени экономит ваш контроллер. Моя задача, чтобы сервер не упал. Как пробиться через эту стену?»
Для успеха проекта необходимо вовлечь три ключевые роли.
Так, записываем.
Первое. Это чемпион. Это твой главный союзник внутри компании. Обычно это тот самый аналитик или бизнес-пользователь, который своими руками делает рутинную работу и больше всех страдает от неэффективности.
Ага. Тот, кому этот инструмент реально нужен?
Да. Вторая роль – руководитель подразделения, чьи люди будут работать в системе. Без его поддержки проект будет воспринят просто как очередная инициатива, навязанная сверху айтишниками.
А третье?
И третья, абсолютно критичная роль – экономический покупатель.
Это тот человек, который ставит подпись на счете. Ну там, финансовый директор или CDO.
Именно. Человек с реальным бюджетом. Понимаешь, без экономического покупателя любая продажа превращается в иллюзию.
Но подожди. Если пресейл-команда Вендова изначально общалась с IT-отделом клиента, а потом внезапно пойдет через голову IT-директора напрямую к Финдиру,
то это конфликт.
Это же корпоративное самоубийство. Айтишники просто заблокируют проект из принципа. Найдут сотню причин по безопасности, чтобы не пустить вас в контур.
И это очень распространенный страх среди продавцов. Но оставаться исключительно в рамках IT-отдела значит добровольно запереть себя в IT-песочницу.
Песочница.
Да. Это такая среда, где сис-админы с удовольствием тестируют коннекторы к базам данных, играются с настройками, но у них нет полномочий на закупку.
И как тогда выйти на бизнес-заказчика, не разозлив IT?
Тут используется элегантная стратегия вовлечения через концепцию self-service или самообслуживания.
Как именно это работает?
Смотри, на второй неделе нашего короткого пилота мы организуем двухчасовую практическую сессию с тем самым чемпионом бизнес-аналитиком клиента.
Угу.
Суть в том, что после минимального обучения он должен своими руками, вообще без написания SQL-запросов и без помощи своих айтишников, собрать нужный отчет.
То есть показать результат.
И когда руководитель бизнес-подразделения видит, что его сотрудник за 2 часа решил проблему, заявка на которую висела в IT-отделе полгода...
Ну, это мощно.
В этот момент чемпион становится вашим внутренним адвокатом. Он сам пойдет выбивать бюджет у экономического покупателя, потому что вы дали ему инструмент независимости.
Получается, мы делаем бизнес-подразделение своим троянским конем. Гениально.
Да, именно так это и работает.
Допустим, стратегия сработала. Финдир впечатлен, аппетиты клиента растут, они понимают, что система им нужна, и просят спроектировать сложную архитектуру внедрения, проанализировать все процессы.
Масштаб увеличивается.
Да, выходит далеко за рамки короткого теста. И вот источники утверждают, что в этот момент нужно продавать платный пилот, paid POC.
Совершенно верно.
Ну слушай, как вообще убедить корпоративного клиента заплатить за то, что практически весь рынок привык отдавать бесплатно? Прийти и сказать: «Заплатите нам за то, чтобы мы доказали, что наш продукт работает». Это же верный способ услышать отказ.
Секрет в радикальной смене парадигмы. Если продавать это как платный тест, никто не купит. Ты прав.
А как надо?
Нужно трансформировать восприятие. Клиент должен увидеть в этом собственную выгоду. Смотри, бесплатный пилот у любого вендора всегда делается по остаточному принципу. Туда выделяют стажеров, им занимаются в свободное от платных проектов время.
То есть качество страдает?
Конечно. А платный пилот гарантирует клиенту выделенную команду высшего уровня, приоритетную поддержку и жесткий SLA.
Юридически закрепленное соглашение об уровне сервиса.
Да, по сути, это не тест продукта, а первый защищенный этап реального внедрения.
То есть мы меняем саму упаковку процесса. Мы не просим деньги за демонстрацию, мы предлагаем, ну скажем, архитектурный спринт.
Точно. Это предпроектный консалтинг. Он может стоить от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, обычно это 10-15% от годовой стоимости лицензии.
Немало?
Да, но для снятия барьера используется очень конкретный речевой скрипт.
Какой?
Вы говорите экономическому покупателю: за 3 недели мы создадим готовый рабочий прототип на вашей инфраструктуре. И самое главное, стоимость этого этапа будет полностью вычтена из итоговой цены контракта на лицензии.
То есть для клиента это выглядит как аванс. Риск потери денег минимален, потому что эта сумма пойдет в зачет основной покупки.
Именно. Это снимает почти все возражения.
Но давай усложним ситуацию. Мы приходим с нашими выверенными правилами, возможно, даже с платным спринтом. А в компании клиента уже вовсю идет bake-off int, параллельное тестирование.
Обычное дело.
И рядом с нами сидят конкуренты, которые щедро раздают бесплатные пилоты. Как выигрывать в таких условиях, не скатываясь вот в это унылое сравнение галочек в таблице функционала?
Соревноваться в количестве функций – это путь к поражению. Всегда найдется система, где на одну зеленую кнопку больше.
И что делать?
Главная стратегия в параллельном тестировании – менять сами правила игры, переопределять критерии, по которым клиент оценивает успех.
Давай разберем это на примерах конкретных возражений из материалов. Вот клиент говорит: «Слушайте, а зачем нам вообще обсуждать стоимость лицензии PixBI, если мы можем взять open-source платформу Superset, которая абсолютно бесплатна?»
На это возражение всегда нужно отвечать через призму TCO – совокупной стоимости владения.
То есть показать скрытые косты.
Да. Бесплатность открытого кода – это иллюзия. Да, за саму лицензию платить не нужно, но для поддержки и настройки такой системы клиенту придется нанять высококвалифицированного Python-разработчика.
А они сейчас стоят дорого.
Очень дорого. Его зарплата за год многократно превысит стоимость лицензии коммерческого продукта. Вы продаете бизнесу независимость от дорогих IT-кадров.
Резонно. Хорошо. А если мы сталкиваемся с коммерческим конкурентом? Ну, например, клиент заявляет, у платформы FindBI тоже есть функция self-service, продукты похожи, но они дают скидку.
Тогда фокус смещается на скорость освоения инструмента.
Так.
Можно ответить так: да, функция заявлена у многих, но давайте проверим реальность. Обучение работе в их системе занимает несколько дней плотных курсов. В нашей бизнес-пользователь начинает строить отчеты через 2 часа.
Сразу переходим к практике.
Да, мы говорим, давайте прямо сейчас выделим вашего аналитика на 2 часа, и вы сами увидите разницу.
Круто. А как быть с чисто техническими нападками? Например, у другого вендора, скажем, у Visiology, в коробке идет гораздо больше готовых коннекторов к устаревшим базам данных.
Здесь техническое ограничение изящно обходится через применение смежных технологий. В частности, РПА, роботизированной автоматизации процессов.
Программные роботы?
Угу. Если какой-то старой самописной системе нет стандартного коннектора, вендор предлагает использовать робота. Он просто имитирует действия человека, заходит в интерфейс старой системы, нажимает кнопки и выгружает нужные данные в BI.
Но подожди, я вот сейчас поставлю себя на место придирчивого IT-директора.
Давай.
Использование стороннего робота, который кликает по экрану, ну это же звучит как какой-то ненадежный костыль. Любой админ скажет, как только в нашей старой системе поменяется цвет кнопки, ваш робот сломается и аналитика встанет. Разве это не отпугнет клиента?
Это классическое опасение технарей. И здесь мы снова возвращаемся к языку бизнеса. Во-первых, современные RPI-платформы работают не по пикселям. Они распознают элементы на структурном уровне. Изменение цвета их не собьет.
А во-вторых?
Главное, мы задаем клиенту встречный вопрос. Какая у вас альтернатива? Конкуренты предложат вашим аналитикам каждое утро вручную выгружать Excel-файлы из старой системы и загружать их в BI.
Что они и так сейчас делают?
Да, а мы предлагаем цифрового сотрудника, который будет делать эту рутину ночью, без ошибок и перекуров.
На фоне ручного труда RPA уже выглядит не костылем, а прямо спасением.
Именно.
Убедительно. И последнее, самое опасное возражение. Как защитить свой сжатый пилот на 3 недели, когда конкурент буквально забрасывает клиента предложением «Тестируйте нашу систему бесплатно целых 3 месяца, мы никуда не торопимся».
О, нужно просто подсветить скрытые убытки клиента.
Каким образом?
3 месяца бесплатного пилота конкурента – это 3 месяца потерянного времени штатного аналитика компании.
А, то есть он будет ковыряться в тестах вместо работы?
Да, заниматься бесконечным тестированием вместо прямых обязанностей. Задайте клиенту вопрос. Если продукт конкурента действительно так хорош и прост во внедрении, зачем им целых 3 месяца, чтобы показать вам результат? Мы дадим рабочий инструмент за 3 недели.
Отличный разворот ситуации в свою пользу. И вот представим кульминацию. Все возражения отбиты. Наступает день финальной презентации. В просторной переговорной сидит клиент. Где-то рядом нервничают конкуренты.
Накал страстей.
Да-да. И вот как нанести решающий удар и забрать сделку?
Есть феноменальная тактика. Она называется «живое демо». Суть в том, чтобы не просто показывать слайды. Прямо во время финальной презентации вы просите того самого финансового контроллера.
Который наш чемпион?
Да, который еще месяц назад утопал в ручных Excel-таблицах. Вы просите его сесть за компьютер. И за 10 минут на глазах у всего руководства самостоятельно добавить новый сложный показатель на рабочий дашборд.
И пока конкуренты с умным видом объясняют, как правильно составить техзадание для их команды разработки, обычный бухгалтер клиента просто кликает мышкой и получает результат.
Блестяще работает. Против такого контраста сложно спорить.
Конкуренты повреждены, внутренний пользователь аплодирует. Но вот на этом этапе происходит самое странное. Источники утверждают, что именно в этот момент триумфа неопытные продавцы чаще всего теряют сделку. Почему?
Потому что они путают успешную презентацию с подписанным контрактом.
В смысле? Они же уже победили.
В продажах есть золотое правило. Если в конце встречи клиент говорит нам все, чем понравилось, мы обсудим внутри и напишем вам. Это вежливый отказ.
Серьезно?
Сделка мертва. Чтобы этого избежать, внедряется жесткая структура. И все начинается еще до встречи, с ультиматума.
Какого?
Если экономического покупателя человека с деньгами нет в зале, презентация отменяется и переносится.
Аж так?
Да. Нет смысла показывать возврат инвестиций людям, которые не управляют бюджетом.
А как строится сама структура выступления, чтобы логично подвести к покупке?
Она состоит из 5 четких шагов. Шаг первый – актуализация боли. Напоминаем, какие процессы тормозили работу компании 3 недели назад.
Так.
Шаг второй – демонстрация результата. Без погружения в технические дебри. Третий шаг – язык цифр. Показываем конкретное «до» и «после», выраженное в тех самых сэкономленных FTI часах.
Ага, деньги и время.
Четвертый – проведение того самого живого демо. И пятый завершающий шаг – дорожная карта проекта и расчет окупаемости инвестиций.
Звучит как выверенный сценарий. Но вот презентация окончена, экономический покупатель кивает и произносит эту руковую фразу «Отлично, нам все понравилось».
И вот тут начинается работа.
Какой должен быть немедленный алгоритм действий продавца, чтобы люди не встали из-за стола с обещанием подумать?
Нужно применить алгоритм закрытия из 4 шагов прямо в переговорной. Шаг первый – фиксация успеха вслух. Вы говорите «Отлично». Значит, критерии успеха, которые мы зафиксировали в термшит до старта, полностью выполнены. Это так?
Выбиваем «Да».
Вы обязаны получить четкое «Да». Шаг второй – переход к процедуре. Вы спрашиваете «Я готовлю финальное коммерческое предложение. Какой формат закупки мы используем? Это будет прямой договор или потребуется запускать тендер?»
То есть мы переводим разговоры из плоскости «будем ли мы покупать» в плоскость «как именно мы это оформим». Хитрый ход.
Совершенно верно. Шаг третий – синхронизация с бюджетным циклом. Нужно без стеснения спросить, бюджет на этот проект выделяется в текущем году или это переходит на следующий период.
Ага. Чтобы не было сюрпризов.
И шаг четвертый – критически важный. Никогда не уходить без назначенной даты следующего контакта. Вы предлагаете. Давайте встретимся через 5 дней в это же время для обсуждения деталей договора. Согласны?
То есть закрепляем обязательства?
Только так. Только так хаос пресейла кристаллизуется в гарантированную продажу.
Слушай, подводя итог нашему глубокому разбору, ну, становится кристально ясно, что успешный пилот – это вообще не проверка технических характеристик софта.
Далеко нет.
Это мощный инструмент управления волей клиента, где железная дисциплина вендора, опирающаяся на метрики и выгоду самого заказчика, просто не оставляет места для пустых обещаний и потраченного впустую времени.
Абсолютно согласна. И это подводит нас к очень важной мысли для самостоятельного осмысления.
Давай.
Что если постоянные отказы в проведении бесплатных, бесконтрольных тестов – это на самом деле не риск потерять клиента, а единственный реальный способ доказать рынку свою высокую экспертность?
Ого!
Возможно, именно установление жестких профессиональных границ заставляет крупный корпоративный бизнес по-настоящему уважать ресурсы партнера. Стоит задуматься, как этот бескомпромиссный подход к правилам игры может трансформировать не только сферу IT-продаж, но и любые сложные B2B-переговоры.
Это сильно. Вспоминая метафору из начала нашего разговора, когда инженерам создана идеальная машина, Но нет никакого смысла работать бесплатным такси.
Вот именно.
Мотор стоит заводить только ради того пассажира, который точно знает пункт назначения и готов оплатить поездку. Ну что ж, на этой ноте мы и закончим. До новых встреч!